Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Контакты». Последняя программа нашей сотрудницы Инны Светловой, убитой незадолго перед эфиром в центре Праги. До сих пор, 20 лет спустя, это убийство так и не раскрыто. Вступительное слово Игоря Померанцева. Впервые в эфире 25 июля 1997 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете радиожурнал «Контакты». Его подготовила и должна была представить постоянный редактор «Контактов» Инна Светлова. Трагическая гибель журналистки вынуждает нас начать этот выпуск «Контактов» с некролога. В четверг в 13:30 пополудни Инна Светлова была застрелена в подземном переходе по дороге на радио. Мотивы преступления неизвестны, пражская полиция ведет расследование. Инна Светлова, журналистский псевдоним Молли Рифель Гордин. Она родилась в Риге в 1938 году в еврейской семье. Во время войны чудом спаслась от нацистов, росла в детском доме. Училась в Ленинградском институте театра, музыки и кино. В 1963 году эмигрировала в Израиль. С 1968 года работала на радио «Свобода». Редактировала передачи о молодежи, о женщинах, о жизни евреев. Инна Светлова любила и понимала радио, понимала демократическую природу радиожурналистики. Это была взаимная любовь. Тому свидетельством письма, которые приходили Инне Светловой на свободу даже во времена глушения. Этот, ставший последним выпуск «Контактов», тоже сделан по письму слушателей. Он посвящен судьбе радио, которое Инна Светлова так любила.
«Контакты». У микрофона Инна Светлова. Вернусь к письму наших слушателей из Москвы Юлии Григорьевны Шишкиной и ее мужа Андрея Николаевича Зелинского. Они пишут: «Пора сместить акценты мирового радио от политики, культа преступников и героев, политиков и звезд, к развитию самосознания каждого человека, с осознанию ответственности перед будущим. И еще. Сейчас радио воспитывает радио Маугли, дикарей, а должно производить радио людей 21 века». Ну что ж, и упреки в адрес радио вообще, и нашего, вероятно, в частности, и надежды на радио возлагаемые, серьезные и достойные разговора, в котором сегодня принимает участие
Наталья Бехтина, Радио России, авторская программа «От первого лица».
Сергей Бунтман, радио «Эхо Москвы», директор программ.
Виктор Татарский, радио «Один».
Андрей Баршев, ведущий музыкальных программ «Радио России. Ностальжи».
И в студии в Праге со мной мой коллега
Дмитрий Волчек, радио «Свобода», ведущий программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире».
Спасибо. Итак, коллеги, прежде всего начнем с упреков в наш адрес. Так ли действительно, что мы, радио вообще, концентрируем свое внимание лишь на политике, на культе преступников и звезд? Но не слишком ли это серьезный упрек в наш адрес, и можно ли так обобщать? Наталья Бехтина.
Я думаю, что это упрек справедливый только отчасти. Конечно, радио, ну, во всяком случае, государственное, я сейчас как представитель государственного федерального радио говорю, конечно, радио политизировано в известном смысле, ровно настолько, наверное, насколько политизированы наши жизни и наши слушатели. Я могу сказать по опыту общения со своими слушателями, к сожалению, моя аудитория – это люди старшего поколения, главным образом молодежь, разумеется, слушает коммерческие станции, в основном музыкальные, информационные, развлекательные, и даже на государственном радио находят программы, у нас ведь есть тоже развлекательные программы, специальные молодежные. И я думаю, что тут можно говорить о другом, говорить о том, как это делается, как мы рассказываем о политике, как мы рассказываем о политиках, всегда ли мы это делаем на должном уровне профессионализма, порядочности, как угодно. Тут можно много говорить. Я думаю, что коллеги сейчас продолжат этот разговор.
Спасибо, Наталья. Сергей Бунтман, а впрямь как мы рассказываем о политиках, о политике?
Ну, я думаю, что каждая радиостанция рассказывает по-своему. Все зависит от ее информационной или политической направленности. Но мне кажется, что главное понять, что если радиостанция политически не ангажирована, если она направлена и устремлена к информации, то здесь политика занимает много места только потому, что она занимает много места, к сожалению, на мой взгляд, занимает много места в жизни. Если первая новость – это заявление президента Ельцина, то это первая новость. Если первая новость – это игра сборной России по футболу, то это первая новость. Или приезд Лучана Паваротти в Москву. Так что, может быть, это тоже система звезд. В данном случае звезда будет или Ельцин, или Паваротти, или сборная России, если она, дай бог, хорошо сыграет. Это система просто обращения внимания на самое яркое событие за вот какую-то единицу времени. Мне кажется, вот информация – это самое главное. Во всяком случае, к этому нужно стремиться, информационному радио.
Спасибо, Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». Виктор Татарский, «Радио 1». Надо ли стремиться к информационному радио или, может быть, у радио другие задачи?
Да всему свое время и место. Весь вопрос в пропорции, как мне кажется. Я всю жизнь занимался и занимаюсь музыкальными передачами, и вообще передачами по искусству. Поэтому для меня такого вопроса не стоял никогда. Думаю, что так как слушатель, мне кажется, что многовато. Многовато разговоров. И радио теряет главное, по-моему, свою главную особенность. Забыли, особенно ФМ-ные станции, что это вид искусства, само радиоискусство. Генрих Бёль написал, никогда не писавший драматических произведений, он, как вы знаете, беллетрист, он написал специально цикл пьес для радио. Вот что меня беспокоит. А что касается политики, ну, только пропорции.
Радио – это искусство. Это очень хорошо, это очень приятно слышать нам, коллегам, которых не всегда балуют и такой вот оценкой высокой. Андрей Баршев, радио «Ностальжи», ваше мнение.
А вы не могли бы, Инна, еще раз процитировать ту же строчку из письма?
С удовольствием. Наши слушатели пишут о том, что пора сместить акценты мирового радио от политики культа преступников и героев, политиков и звезд к развитию самосознания каждого человека. И там есть еще один упрек в наш адрес, в наш работников радио, всех. Мы воспитываем, пишут наши слушатели, радио Маугли дикарей, а должны производить радио людей 21 века. Вот такое письмо.
Ну вот второй тезис мне вообще кажется далеко не бесспорным по поводу того, что мы должны воспитывать. А должны ли мы вообще ставить перед собой цель воспитания? Хватит, мне кажется, уже навоспитывались именно благодаря черным тарелкам когда-то. Может быть, нам вообще оставить в покое эти задачи? На мой взгляд, радио – это прежде всего гость в доме. Если включили радио на вашей волне, значит, вас пригласили домой. Вот, кажется, исходя из этого и надо бы действовать. А что касается культа звезд, ну, я не думаю, что настоящие звезды нуждаются в том, чтобы им делали культ. Если речь идет о Лучано Паваротти, то, о чем говорил Сергей Бунтман, или если речь идет о Фрэнке Синатре, почему же лишний раз не напомнить об этом человеке? Тут, мне кажется, не надо изобретать, что называется, велосипед, и не, самое главное, не ставить перед собой высоких целей в достижении светлых идеалов. Побеседовать и помочь провести людям тяжелый день. Ну вот и вся задача.
Спасибо. Дмитрий Волчек, мой коллега, Радио Свобода, сидящий сейчас со мной в студии в Праге. Скажите, а может быть, прав Андрей Баршев? Может быть, действительно не наша задача воспитывать слушателя, воспитывать человека 21 ли века или 22-го? Может быть, нам этим заниматься не надо уже больше?
Вы знаете, в значительной степени мы все-таки идем на поводу у слушателя. Чего слушатель хочет, то в конечном счете мы ему и даем. Вот у нас есть программа один из выпусков нашей программы «Liberty Life» утренний, где слушатели участвуют в прямом эфире, обсуждают какие-то вопросы, актуальные по самым главным темам дня, которые мы им задаем. И мне всегда казалось, что люди действительно устали от политики и с удовольствием обсудили бы что-то, не имеющее никакого отношения к политическим событиям. Но всякий раз оказывается, что нет, не хотят. Вот, например, недавно мы задавали вопрос, редкий для нас вопрос, потому что в основном у нас вопросы о политике, о неопознанных летающих объектах, о летающих тарелках. Там был информационный повод. И вдруг оказывается, что публику это раздражает. Они говорят, это мы считали ваше радио серьезным, а сейчас вы, как какая-то жалкая FM-станция, задаете нам такие грубые вопросы. Или переводили эту тему на политику, говорили, что вот летающие тарелки в Кремле, Ельцин из летающей тарелки и так далее. Не хотели обсуждать эту тему. Вот загадка.
Дмитрий, вы сказали о том, что мы, радиоработники или радио, вообще как бы на поводу идем у нашего слушателя. Но есть еще один вопрос. А есть ли такое обобщенное понятие «слушатель»? Можем ли мы так вот ориентироваться на одну единую массу? Наталья Бехтина.
Я полагаю, что есть такое понятие «слушатель», бесспорно, если бы его не было, для чего бы мы тогда работали все. Дело в том, что я вообще, страстный поклонник радио, не только потому, что я на нем всю жизнь работаю, но еще и потому, что я согласна с Виктором Витальевичем, с коллегой Татарским, что это искусство, и это очень такое специфическое искусство, более тонкое, на мой взгляд, чем, допустим, искусство телевидения. В телевидении спасает картинка, это знают все, а радио – это голос человеческий, понимаете? И я думаю, что вот это вот, как любят иногда выражаться некоторые критики, которые, кстати, очень мало внимания уделяют радио. Все наши газеты, все печатные издания, все заполнены анализом телевизионных программ. А радиопередача – это так, это что-то там бухтит, извините за непарламентское выражение, на кухне, да, бехтит на кухне, и там сводку погоды послушать. А ведь на самом деле это действительно искусство, и вот это вот скромное очарование радио, мне кажется, в нашей стране недооценено прежде всего, кстати, политиками, мне кажется. Потому что, по крайней мере, в России, я думаю, что не только в России, а в любой, так сказать, большой стране и маленькой стране, радио – это мощнейшее средство информации.
Виктор Витальевич Татарский, вы тоже считаете, что радио недооценивают? Недооценивают ли в печати наши коллеги-журналисты или политики? Как вы считаете?
Что касается непосредственно моих передач и моей скромной персоны, я на это пожаловаться не могу, потому что за последний год в связи с 30-летием «Встречи с песней» было что-то 16 публикаций только в московских изданиях. Но что касается того, что недооценивают политики, да, безусловно, это видно на полном отсутствии финансирования государственного радио. Я не знаю, о чем они там думают. Это совершенно бесхозяйственные отношения, помимо того, что они не используют очень мощную трибуну для самих себя, хотя бы уж это, так сказать, чисто, подошли бы к этому вопросу. Уже помимо всего другого. Вот, так что, безусловно, радио. И всегда на коллегии гостелерадио в свое время Сергей Георгиевич Лапин занимался телевидением. А радио, это когда оставалось время, и очень, так сказать, немножко. Хотя цензура буйствовала вовсю и у нас, наверное, круче, чем на телевидении. Требовали с нас всегда очень много, а давали, увы, совсем немного. Ну, я это говорю совсем не жалуюсь, а просто констатирую грустный факт, особенно сейчас, когда мне, например, встречи с песней приходится делать чуть ли не в подпольных условиях, во фронтовых. Ибо в Государственном доме радиовещания и звукозаписи закрыты все аппаратные, закрыты фонотеки, причем эти фонотеки создавались нами, моими друзьями и коллегами на протяжении десятилетий. Литературно-драматическая редакция Всесоюзного радио, детская, музыкальная, это весь художественный фонд. Он нами создан. Ну, вот так вот.
Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». Ну, вот мы заговорили вдруг о трудностях. Вероятно, без этого разговора и не обойтись, без этого и не провести разговор, передачу о работе радио, о целях, о задачах радио, о том, как мы с ними справляемся. У нас свои трудности, свои проблемы. такие проблемы у «Эхо Москвы»?
Ну, «Эхо Москвы» – частная станция. Несмотря на то, что она информационная, это, в принципе, единственная информационная и полностью частная станция. Проблемы у нас есть, как заработать деньги. Проблемы у нас есть, только их надо... Мы не должны просить ни у кого, у политиков. У нас акционерное общество, и нам главное зарабатывать. Вот здесь возникают всевозможные уже коммерческие нюансы. То есть процент рекламы, который мы должны давать, и как реклама сочетается с нашими передачами. Должны ли мы отвечать за содержание той рекламы, которую мы даем? Должны ли мы отвечать за те слова, которые у нас говорят представители фирм в коммерческих передачах, рекламируя свой товар? Часто бывает, в один день рекламируется товар, одного свойства. Он ругается другой фирмой на следующий день. Это очень тяжелая ситуация. Мы пытаемся из нее выйти, но при этом нам нужно быть рентабельными, потому что информационное радио, как вы понимаете, чрезвычайно дорогое. Это не музыкальный формат, чисто музыкальный, который обходится гораздо дешевле. Но я бы все-таки сейчас хотел сказать, что мы не можем на себя брать несвойственные нам задачи коммерческому радио. Информация – да, разговор – да, вход в проблему – да. Но то, что сейчас происходит с телерадиофондом, с фондом звукозаписи, что происходит с государственным радио, это чудовищно. И это происходит не сейчас, это началось. Это, я бы сказал, что точка отсчета – это 91-й год, когда была погублена идея большого культурного мощного канала общероссийского, национального, как есть во Франции, например, France Culture. Это было погублено для политического радио, политизированного радио. И была устроена монополия некая, и вот «Радио 1» стало жертвой, куда просто, я бы сказал, свалили все, что было на первой программе, и все, что было на третьей программе, самое хорошее, для того, чтобы оно погибало. У меня полное ощущение этого, и мне очень тяжело, как всякому человеку, который вырос на радиопередачах детской литературной музыкальной редакции. Это было самое лучшее, самое чистое, что произвело советское радио. Губить прежде всего это было преступлением. Извините, что я не в свои сферы немножечко залез.
Спасибо вам, спасибо, Сергей Бунтман. Но я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям, к Юлии Григорьевне Шишиной и ее мужу Андрею Николаевичу Зелинскому. Я очень надеюсь, что они нас слышат сейчас. Они авторы письма, на которые мы сегодня собрались ответить. Я хочу обратить их внимание на то, что, как вы слышите, у радио вообще масса проблем сегодня. И, может быть, не всегда... причина в нас самих, в том, что мы не всегда выполняем задание, которое возлагает на нас наш слушатель. И тут я возвращаюсь к теме «слушатель». А если он такой слушатель вообще? Андрей Баршев, у вас, в вашей музыкальной программе «Радио Ностальжи», кто ваш слушатель? Знаете ли вы о нем что-либо?
Да, конечно. Только я прежде всего хотел бы заметить, что почта – это еще не аудитория. Мне кажется, это не то чтобы часть аудитории, а совершенно особая, отдельная часть. Слушают-то одни, а очень часто пишут, ну не то чтобы другие, но очень немного и совершенно специфическая часть. Поэтому в своей работе я бы не стал очень уж ориентироваться на почту. Телефон – это уже немножко другое дело. Именно этим я, пожалуй, объясняю нынешнее обилие конкурсов, игр, таких всяких завлекаловок на коммерческих станциях, которые только бы позвонили, только бы услышали рекламодатели, что у станции есть слушатель. Что касается наших, да, диапазон возрастной, по крайней мере, достаточно широк. Мы считаем, что где-то это от 29 лет и до... Да, и до бесконечности. Хотя практика очень часто опровергает, как только заканчиваются экзамены в школах, я это называю школьным наступлением на музыкальный автомат. Есть такая передача у нас на станции, которую я веду. И поэтому и подростки... Тут все дело в том просто, что слушали люди в семье, или наоборот, чего они вообще не слышали и вдруг случайно услышали. Все-таки согласитесь... Мы поставили перед собой главную задачу – вернуть нашим слушателям то, что они не получали в течение многих десятилетий, будучи практически отрезанными от мировой музыкальной культуры, если, конечно, не считать титанический труд моего коллеги Виктора Татарского.
Спасибо. Дмитрий Волчек, вот мы сейчас говорим о слушателе. Мы говорим о слушателе как о единой массе. И можно ли так ориентироваться на такую единую массу? То, что нравится одному, не нравится другому и категорически не устраивает третьего. Так вот, как найти золотую середину? Удается ли это и надо ли это?
Мне очень трудно судить о слушателе программы, которую я веду, потому что это информационная программа. И почта информационной программы очень невелика по определению. Но какой смысл писать? Это информация. Не более того, здесь нет предмета для дискуссии. Единственное, что вот уже обращаясь к той рубрике, о которой я говорил, когда слушатели звонят, как определить, кто этот слушатель, с какой целью он звонит? Мне очень сложно. В общем, информационную программу политическую, я думаю, слушают преимущественно все-таки люди не самые молодые. У меня такое ощущение, что молодежь все-таки мало интересуется политикой. Но как, так сказать, определить эту аудиторию, какой социальный слой? Очень сложно. Мне кажется, политика может интересовать абсолютно кого угодно.
Спасибо, Дмитрий Волчек. Мы прервем нашу передачу, передачу «Контакты» и продолжим разговор на тему, предложенную нашими слушателями, радио и его роль в воспитании человека 21 века.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Контакты» – последняя программа нашей сотрудницы Инны Светловой, убитой незадолго перед эфиром в центре Праги. До сих пор, два десятилетия спустя, это убийство так и не раскрыто. Впервые в эфире 25 июля 1997 года.
Микрофона Инна Светлова в московской студии «Радио Свобода». Участники передачи «Контакты». Сегодня это Наталья Бехтина, «Радио России», Андрей Баршев, «Радио Ностальжи», Виктор Витальевич Татарский, «Радио 1», Сергей Бунтман, «Эхо Москвы» и со мной в студии в Праге мой коллега Дмитрий Волчек. Мы отвечаем на письмо наших слушателей из Москвы Юлии Григорьевны Шишиной и ее мужа Андрея Николаевича Зелинского, которые сетуют на то, что радио, мол, не способствует созданию радио людей 21 века, а воспитывает радио Маугли, дикарей. Конец цитаты. Итак, чуть ранее Дмитрий Волчек, мой коллега, сказал о том, что очень сложно определить какой-то социологический срез, узнать, кто он, наш слушатель, то есть обобщить, что ли, кто наш слушатель. Наталья Бехтина, знаете ли вы, кто ваш слушатель? То есть, опять же, к тому социологическому срезу, что известно вам?
Увы, я знаю, кто мой слушатель, и я уже посожалела об этом. Мой слушатель – это люди старшего поколения. Я вот хотела бы мысль поддержать высказанную коллегой Сергеем Бунтманом по поводу того, что в угоду, или, так скажем, не в угоду, может быть, точнее будет сказать, по конъюнктурной такой ситуации 91-го года, мы лишились, по крайней мере, на некоторое время, вот сейчас на «Радио России» восстанавливается это все, у нас теперь в полном объеме существуют все, так сказать, виды вещания, художественные, музыкальные, детские, развлекательные, но было время, когда в 91-м году мы получили полностью Первый канал, и весь этот канал был заполнен только политическими программами, только разговорами о политике, только дискуссиями жаркими демократов с там недемократами, оппозиции с правовед верными и так далее. И я знаю своего слушателя, да, это люди старше 40 лет, это люди в основном небогатые, вообще считается, согласно социологическим исследованиям, радио слушают, если только не в автомобиле, люди небогатые. Это люди небогатые, люди среднего достатка, люди, к моему великому сожалению, большей частью озлобленные жизнью, недовольные, которые не нашли себя, как принято говорить, вот в новых условиях жизненных, там не нашли своего места в рыночной экономике. И честно вам скажу, мне этих людей, я не злюсь на них. У меня бывают, конечно, периоды там нелюбви к своей аудитории, потому что они зачастую настолько некорректны и в письмах, и в телефонных разговорах. Но, в общем, в основном, конечно, мне просто жаль этих людей, и хотелось бы с ними говорить, вот как-то их успокоить, как-то их обнадежить, как-то их, там, я не знаю, каким-то словом добрым пригреть. И вот когда я сижу там в студии со своими собеседниками, от которых как они думают, что-то зависит, мне хочется выколотить из них тоже какие-то слова, чтобы они с народом-то поговорили. Вот уже здесь было сказано моими коллегами, что не понимают, что это великолепное средство общения с народом. Ведь как раньше, когда не было практики радиообращения президента Российской Федерации, мы всегда ссылались на Соединенные Штаты Америки, что вот американский президент находит возможным, так сказать, по радио обратиться к народу, а вот наши там первые лица государства такой возможности не пользуются. Но вот теперь как-то, может быть, это изменится. Так что да, я своего слушателя знаю и надеюсь, что, может быть, наши с ним контакты приведут к тому, что люди станут, может быть, менее сердитыми на нашу непростую сегодняшнюю жизнь.
Спасибо, Наталья Бехтина, Радио России. Виктор Витальевич Татарский, Радио 1. Но вы за 30 лет вашей передачи «Встреча с песней», наверное, уж очень хорошо знаете вашего слушателя. Он изменился за последнее время?
Да, конечно. Он изменился. И если передача начиналась как передача, восстанавливавшая старые фронтовые песни, забытые или запрещенные, естественно, была ориентирована на фронтовиков, которые тогда, в 1967 году, еще были живы, то, соответственно, и был определенный вот такой вот состав слушательский. Но позднее, когда они стали из жизни уходить, передача перешла по наследству к их детям и внукам. Особенно в том случае, если письмо их ушедшего отца было в передаче, я выполнил его просьбу. Тогда это остается памятью на долгие годы для семьи. Вот тут такая преемственность поколений в настоящем смысле, на мой взгляд, семейная преемственность. Вот. А самый разнообразный возраст – это от маленького Сережи Величко из украинского села до 80-летних тех же фронтовиков, которые все-таки еще живы, дай им Бог здоровья, но, конечно, многие из них уже писать не могут. Вот, что касается уровня, это очень духовно наполненные люди, как правило. Я не могу пожаловаться на то, что мне пишут. Они пишут о горечи последних событий, и это тоже, вот как Наталья Павловна говорила, люди малообеспеченные, как правило. Вот. Но так как все тут связано с музыкой, с песней, все это окрашено определенным лирическим светом, понимаете, цветом, тоном. И все-таки печаль моя светла, вот так, пожалуй. Вот, очень хороший народ, на самом деле, пишет. Я, в отличие, у меня есть прямой эфир, раз в месяц всего, двухчасовой, я тоже общаюсь там по телефону со слушателями, но это другое. Письма человеческие, это письма исповеди, это художественные произведения порой, просто. Еще меня упрекают все 30 лет, что не упрекают, а подозревают, не сочиняю ли я сам все эти истории. Это невозможно. Это надо быть одновременно Достоевским, Толстым, Чеховым. Ну, это немыслимо просто. Да и зачем придумывать? Вопрос только в отборе. И несмотря на то, что вот то поколение людей, ну, заставших Серебряный век, что ли, оно уже ушло почти. Даже новые люди, пришедшие сейчас, я не говорю о новых русских, они этого не слушают, им это не нужно и не пишут. Они тоже, то и новые, молодые ребята, вот сейчас пишут письма совершенно замечательные. Видимо, вот я отношу это за счет того, что это песня памятная для семьи или для конкретного человека. Письма вызывает необходимость написания письма.
Виктор Витальевич, должна согласиться с вами, письма, это действительно письма слушателей, это великое дело, у меня рука не поднимается, прочитав письмо, даже если оно и неприятное, и даже если оно очень грубое бывает, бывает, к сожалению, рука не поднимается выбросить его в корзину, это действительно какая-то связь, какая-то ниточка между нами, работающими, сидящими в одиночестве порою в этих вот студиях перед микрофоном, но вы упомянули новых русских, Сергей Бунтман. Новые русские, они ваши слушатели?
Ну, все дружно закричали, это ваша клиентура. Я, честно говоря, не очень понимаю этого термина. В анекдоте он очень хорош. В представлении о красном пиджаке, там, о бритом затылке, это все очень здорово. Но это, ну, такой фольклор нашего нового времени. На самом деле, это очень разные люди, те, кто называются новыми русскими. Ну, какие-нибудь члены бандитских группировок, я думаю, что вряд ли нас слушают. Ну, может быть, чтобы получить информацию из первых рук, может быть, им полезную. В чем-то они начинают, может быть, это понимать. Но это люди, которые сейчас разными совершенно способами, такой вот очень крупный слой сейчас, особенно в крупных городах, я не беру какие-то места, где это совершенно по-другому выглядит, люди, которые пытаются приноровиться к жизни вот так вот с напором. Некоторые люди, которые сейчас испытывают большие трудности, они тоже пытаются приноровиться к жизни, если не опускают совсем руки. Но без напора, какой-то с другой позиции. А здесь пытаются сделать жизнь как вот такой, какой они считают вот настоящей, нужной. Это, мне кажется, очень расплывчатое понятие. Оно может превратиться со временем в средний класс. Оно может вот превратиться в какую-то теневую, такую мафиозную сторону каждого общества. А дети этих людей, как мы рассчитывали, что вот скупают партийные работники и номенклатурщики, скупают книжки, мы говорили. Следующее, и это хорошо, пускай следующее поколение прочтет. А сейчас очень интересное поколение 17-18-летних, 16-19, это очень интересно, это совсем другие люди. Вырастут из них новые русские, я думаю, что они даже этого термина не узнают, когда станут 25-30-35-летними. Это будет для них история какая-то. Растет очень интересное поколение. Так что здесь когда-то Борис Гребенщиков изобрел замечательный термин. Один из немногих, который вот для меня существует основополагающим. То есть существует вертикальное поколение. Не горизонтальное по возрасту, а вертикальное поколение. Существуют люди, которые, например, 17-летнему ближе 90-летний старец почтенный и 3-летний мальчик там, или девочка, чем свои ровесники бывают. Так что общество переформировывается, и поэтому, чего я не понял, честно говоря, в письме, это понятие радио, которое учит то ли Маугли, то ли воспитывает людей 21 века, радиослушателей. Сейчас есть радио, если было множественное число у этого слова. Его нет, к сожалению. Сейчас есть возможность выбора того, что тебе предлагают. И еще идти на поводу у слушателя. Мне кажется, что в конце концов мы можем жаловаться на свою публику, жаловаться, что, к сожалению, там это или пожилые, или слишком молодые люди наступают. Но мы им предлагаем то, что мы любим. То, что мы любим, и в том ракурсе, который нам приятен. И я думаю, что когда мы слушали это под подушкой «Радио Свободу», нам предлагали то, что считали нужным нам рассказать, лишенным огромнейшего пласта информации. То, чего мы были лишены. И не очень думали, нужно нам это или не нужно. Будет слушать дядя Вася или будет слушать там Иван Иванович или Абрам Семенович профессор будет слушать. Думали, что это нужно, считали для себя те люди. Вот мне кажется, что большинство из нас, те, кто профессионально относится к своему делу, тоже считают, это нужно нам, мы не можем не сказать. Вот так. Не можем не сказать именно так.
Спасибо, Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». Смею заверить вас с моим почти неполным 30-летним опытом «Радио Свобода». Смею заверить вас, что мы и сегодня делаем то, мы, «Радио Свобода», делаем то, что нужно, что мы считаем нужным. И потому ценит наш слушатель нас так давно и так долго, и у нас есть преемственность наших слушателей, и у меня есть слушатели, которые уже во втором поколении пишут и во втором поколении слушают. И я уверена, что наша задача, которую мы выполняли тогда, когда вы слушали, да я и сама, слушали «Радио Свобода» под подушкой. Мы выполняем ее сегодня. У нас сместились несколько акценты, может быть, сместились несколько задачи. Но самое главное, мы делаем все то же самое, то, что мы считаем нужным. Но мы заговорили о молодежи, о молодом поколении. Чуть ранее Наталья Бечина сказала, что, к сожалению, молодежь ее не слушает. Вы же, Сергей Бунтман, сказали, что новое поколение очень интересное, 16-17-летние. Интересные люди растут. Андрей Баршев, у вас в музыкальной программе. Кто ваш слушатель? Скорее всего, и есть эта молодежь, которой не хватает, скажем, Натальи Бехтиной?
Совсем не обязательно. Вообще, вот вы спрашивали, изменился ли слушатель. Я скажу, что, конечно, но ведь радио тоже изменилось. Раньше радио, оно для всех было как бы вроде как в Кремле. Понимаете? И сейчас, когда человек слышит голос по радио, он поздравляет свою маму с 70-летием, это нужно чувствовать, что испытывает в этот момент пожилой человек. Поэтому говорить о том, что, допустим, воспоминания могут быть только у пожилых людей, я с этим бы не согласился. Вот мы назвали себя радио ностальжи, но ведь ностальжи не имеет возраста. Понимаете, для кого-то это вчерашний школьный бал буквально, а для кого-то, наоборот, очень давняя первая любовь, первая работа, студенческие посиделки, разговоры на кухне, ну и так далее. Поэтому мы в наших музыкальных программах стараемся именно помочь человеку еще раз пережить те самые лучшие мгновения своей жизни, которые сопровождала та или иная мелодия. Это не просто подбор музыкальных вещей, скажем, для танцев, и быстро, для ночных посиделок медленно, ну и так далее. Нет, нет. Мы стараемся вообще стать семейным радио. И во многих случаях это удается. Вот вы говорили о том, что у вас есть письма уже от двух поколений. А мне, например, бывает очень приятно, когда звонит совсем молодой человек и говорит: хочу обрадовать маму, и, пожалуйста, есть ли у вас там в вашей фонотеке такая-то вещь, под которую когда-то мама там вот познакомилась с папой. Ну, или что-то в этом роде. Поэтому я думаю, что действительно новая молодежь просто замечательная. Тут Сергей говорил по поводу новых русских бандитских группировок. Я бы, кстати, членов бандитских группировок не записывал бы в новые русские. Это все давно-давно известно, и они всегда будут. А что касается новых русских, так ну что, действительно замечательные люди. И слушают, кстати, не только в машине, даже у себя на фирме. Слушают иногда в ущерб делу, это я знаю точно по звонкам.
Спасибо. Спасибо, Андрей Башев, радио «Ностальжи». Дмитрий Волчек, радио «Свобода», со мной в студии в Праге. Дмитрий, ну вот мне все-таки хочется продолжить разговор о наших, что называется, будущих слушателях, о молодежи, которую, как мы с вами знаем, тоже по нашему опыту, нелегко привлечь в слушатели. Чего ждет молодежь? Что можем, что должны мы радио ей сегодня предложить? Только ли музыку, или, может быть, как-то привлечь ее? Что мы должны сделать?
Вы знаете, Инна, я так давно уже думал о том, какую бы сделать молодежную программу, что успел за это время состариться. Вы знаете, действительно, я разделяю чувства и Сергея, и Андрея. Я очень люблю вот это поколение 16-17-летних. С восторгом, даже каким-то трепетом отношусь к нему и с огромным интересом читаю их журналы, и «Ом», и «Птючи», и многие другие, и слежу за этой культурой. И честно скажу, они как-то, мне кажется, даже настолько лучше нас, свободнее, интереснее, что иногда теряешься, чему я могу их научить. Они меня должны учить этой свободе, которую я, так сказать, достигал очень большим трудом сам для себя, и которую они как-то так вот легко получили. Это я без зависти говорю, хотя, может быть, и с какой-то завистью. Я думаю, конечно, в первую очередь музыка и все радиостанции, которые сейчас для молодежи существуют в России, да почему только в России, и те радиостанции, которые, кстати, я слушаю, когда приезжаю в Россию, «Радио Максимум», например, конечно, это в первую очередь музыка. Ясно, что молодежь не выносит дидактизма, занудства. Конечно, если новости, то это должны быть очень короткие новости. Они не должны быть исключительно сухополитическими. Ну, вот какие-то такие общие рассуждения. Но, честно говоря, вот я еще раз повторю, я теряюсь перед этим поколением. Оно как-то настолько свободнее и настолько шире, так сказать, в общем смысле их взгляды, что иной раз кажется, что уже кто-то другой должен для них работать. Не я, по крайней мере.
Митя, но если это так, то не обедняем ли мы это молодое поколение, так сказать, идя опять же у них на поводу? Они хотят слушать музыку? Пожалуйста, слушайте музыку. Не хотите новости? Не надо. Пусть будут телеграфным текстом. Но, может быть, правы наши слушатели? Таким образом действительно вырастут только радио Маугли. Может быть, как-то, ну, не заставить, но наставить, настроить. Может быть, в этом наша задача? Если мы не можем и не должны воспитывать, то что можем мы радио тогда?
Ну, что мы можем? Я думаю, что, конечно, все то же самое, но в первую очередь речь идет, конечно, о языке. У них другой язык. К сожалению, я не хочу сейчас говорить конкретно ни о какой радиостанции из участвующих сегодня в передаче, но я боюсь, что мы грешим вот этим вот рудиментами советского языка. Мы обращаемся все-таки к аудитории другого поколения и обращаемся на языке, понятном в первую очередь именно этой аудитории. У молодежи другой язык. Полностью сменить язык тоже нельзя. Сделать какой-то такой конгломерат смешно будет. Как выйти из этой ситуации? Мне очень трудно представить себе.
Сергей Бунтман, как выйти из этой ситуации? Что нам всем перейти на сленг? Или что делать в такой ситуации? Вот то, о чем говорил сейчас Дмитрий Волчек.
Мне кажется, что на сленг, конечно, не надо переходить. Мне кажется, что язык, речь должны быть адекватной ситуации. Мне кажется, когда говорят о ночных клубах, предположим, языком заседания Академии наук, это смешно, это глупо. Но когда все пестрит непонятными терминами, все пестрит связками, которые ничего не значат, это глупо, это не нравится ни молодым, ни старым. Они просто к этому привыкают, в этом начинают вариться. Говорить надо так, как умеешь, как считаешь нужным, как это применимо к теме. Говорить надо так, чтобы это запоминалось, во всяком случае. У меня был замечательный пример, вы знаете, обратного воздействия. Можно общаться с молодежью на любые темы. Главное, чтобы они не почувствовали никогда фальши. А чтобы они не почувствовали фальши, нужно, чтобы ее просто не было.
Спасибо, Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». Но если мы заговорили о нашем слушателе, молодом поколении наших слушателей, то есть о слушателях будущего, то, может быть, стоит поставить вопрос, есть ли вообще у нас радио будущее в той ситуации, в которой возникают новые прелести и разных средств информации, и телевидение предлагает массу, и рынок огромный. Есть ли у нас вообще у радио будущее? Если на то пошло, удастся ли нам вообще выполнить какое-нибудь задание? Не говоря уже о том задании, которое поставили перед нами наши слушатели Юлия Григорьевна Шишина и Андрей Николаевич Зелинский, воспитать радио людей 21 века. Как насчет нашего будущего? Наталья Бехтина.
Я повторю то, что сказал сейчас Сергей. Все будет зависеть от того, как мы это будем делать, как мы будем разговаривать. Конечно, если мы будем говорить, я не имею в виду даже сленг, если мы будем неграмотно общаться со своими слушателями, если мы будем говорить «свекла» и «магазин», как иногда бывает это, если мы будем употреблять числительные в невозможных вариантах, и у нас всегда будет более 700, то нас просто уважать не будут. И мне кажется, они нам этого не простят. И вот это вот будут Маугли там или какие-то там дикари, если мы вот так с ними будем разговаривать. А то, что у радио есть будущее, я в этом не сомневаюсь. И я думаю, что никто из сидящих ни в московской студии, ни в студии в Праге в этом не сомневается.
Андрей Баршев, радио «Ностальжи». Быть радио, не быть?
Да, конечно, быть. И очень долго. То есть столько, сколько будет существовать человечество. Я в этом абсолютно уверен.
Спасибо. Виктор Витальевич Татарский, «Радио 1».
Ну, радио оставляет своего слушателям человеком творческим, в отличие от телевидения. Оно не навязывает ему зрительный ряд. И у каждого человека идут свои личные, собственные ассоциации в связи с тем, о чем говорится, или с музыкальным произведением и так далее. Это крайне важно. Поэтому никаких Маугли вообще речи, по-моему, не идет.
Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». Быть радио?
Но то, что быть радио, вы знаете, радио это действительно оставляет возможность увидеть, прочувствовать, домыслить весь мир, который за ним представлен, что в информации, что в музыке, что, я не знаю, в разговоре. Но радио было довольно трудно выдумать, но единожды вот оно, появившись, исчезнет с большим трудом.
Спасибо. Передача «Радио Свобода. Контакты» закончена. С вами прощается Инна Светлова. Жду ваших писем. Всего хорошего.
Вы слушали радиожурнал Инны Светловой «Контакты». Он вышел в эфир вне графика, вне расписания. Причина тому трагическая – гибель нашей коллеги, радиожурналистки Инны Светловой. В четверг в 13:30 пополудни Инна Светлова была застрелена в подземном переходе по дороге на радио. Мотивы преступления неизвестны. Пражская полиция ведет расследование. Вместе с близкими Инны Светловой мы скорбим в связи с гибелью друга и коллеги. Инна Светлова работала на свободе без малого 30 лет. Она понимала и любила радио. Эта любовь была взаимной. Ей писали сотни слушателей. Этот, ставший последним выпуск «Контактов», тоже был подготовлен по письму слушателей. Он был посвящен судьбе радио, которое Инна Светлова так любила.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население, прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем, или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене, и это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».